Глава 13. 22:25. «Прекрасный ужин, Ян. Лучше, чем в прошлом году», — заявил через стол Сардун Станбар. Настроение у него было приподнятое. «Благодарю». Данрос вежливо поднял суженный кверху бокал и отпил глоток хорошего коньяка. Бар, раскрасневшийся больше обычного, выпил свой портвейн залпом, потом снова наполнил рюмку. «Переел, как всегда, ей-богу! А, Филипп? Филипп? Да! О, да! Гораздо лучше!» — пробормотал Филипп Чэнь. «Как ты себя чувствуешь, старина?» «О, да! Просто... О, да!» Данрос нахмурился, потом скользнул глазами по другим столам. К разговорам за своим столом он почти не прислушивался. За ним могли свободно разместиться 12 персон, а сейчас их осталось лишь трое. У других столов, расставленных на террасах и лужайках, за коньяком, портвейном и сигарами, сидели или стояли небольшими группами мужчины. Женщины уже ушли в дом. Бартлетт задержался около фуршетных столов, которые всего час назад ломились от жареных бараньих ног, салатов, говяжьей грудинки с кровью, больших горячих пирогов с мясом и почками, печенья, пирожных и фигурного мороженого. Небольшая армия слуг убирала то, что от этого осталось. Бартлетт был увлечен беседой с главным суперинтендантом Роджером Кроссом и американцем Эдом Лэнгоном. Через некоторое время я займусь им, угрюмо думал Данрос, но сначала Брайан Квок. Он огляделся. Брайана не было ни за столом, где тут ужинал, и где хозяйкой была Адриан, ни за другими, так что Данрос терпеливо откинулся на стуле, попивая коньяк и предаваясь размышлениям. «Секретные папки, MI6, особая разведслужба, Бартлетт, Кейси, Горнт, отсутствующий Цуянь, а теперь и мертвый Алан Медфорд Грант. Мертвей не бывает. Телефонный звонок перед ужином Кернону, помощнику Алана Медфорда Гранта в Лондоне, поверг его в замешательство. «Это случилось сегодня утром, мистер Данрос», — рассказывал Кернон. «Шел дождь, скользко, а он, как вы знаете, был страстный мотоциклист. Ехал в город, как обычно. Насколько нам известно, на текущий момент свидетелей не было. Человек, обнаруживший его на сельской дороге близ Эшера и шоссе А3, сказал лишь, что ехал по дождю и вдруг видит мотоцикл на боку, и человек распластался на обочине. Говорит, ему показалось, что АМГ уже был мертв, когда он подошел к нему. Он вызвал полицию, началось расследование, но что я могу сказать? Это огромная потеря для всех нас».
«Да. А у него была семья?»
«Насколько я знаю, нет, сэр. Я, конечно, тут же поставил в известность MI6».
«Вот как?»
«Да, сэр».
«А зачем?»
На линии появились сильные атмосферные помехи.
«Он оставил инструкции, сэр. Если с ним что-то случится, я должен немедленно позвонить по двум телефонам и отправить телеграмму вам, что я и сделал. Ни тот, ни другой номер ни о чем мне не говорили. Первый оказался личным телефоном высокопоставленного чиновника из MI6. Он приехал через полчаса со своими людьми, и они перетрясли стол АМГ и его личные бумаги. Уходя, большую часть взяли с собой. Когда этот чин увидел копию последнего доклада, ту, что мы только что послали вам, он чуть не взвился до потолка и потребовал копии всех остальных. Я сказал, как меня инструктировала МГ, что всегда уничтожал офисную копию, узнав, что вы получили свою. Тут его чуть удар не хватил. Похоже, на самом деле у АМГ не было разрешения правительства Ее Величества работать на вас».
«У меня есть письменное заверение Гранта в том, что он предварительно получил добро от правительства Ее Величества».
«Да, сэр, вы не сделали ничего незаконного, но этот тип из MI6 чуть не свихнулся».
«А кто он такой? Как его зовут?»
«Мне приказано, сэр, не называть имен. Надутый такой субъект, бормотал что-то насчет закона о неразглашении государственной тайны».
«Вы сказали по двум телефонам».
«Да, сэр. Другой был в Швейцарии. Ответила женщина, и когда я сказал ей, она лишь проговорила: «Ох, как жаль», и повесила трубку. Интересная вещь. В соответствии с инструкцией АМГ я не должен был упоминать ни первому, ни второму номеру о другом. Но поскольку джентльмен из MI6, мягко выражаясь, пришел в ярость, я ему сказал. Он тут же позвонил, но там было занято, и оставалось занято очень долго, после чего на коммутаторе сказали, что номер временно отключен. Он взбесился, как черт, сэр.
Вы можете и дальше готовить доклады?
Нет, сэр. Я был лишь на вторых ролях. Проверял полученную АМГ информацию. Писал за него доклады, отвечал на телефонные звонки, когда он был в отъезде. Оплачивал счета за офис. Большую часть времени он проводил на континенте, но никогда не говорил, куда ездит, и ни о чем сам не рассказывал. Он... Ну, не любил показывать свой расклад. Я не знаю, кто и что ему передавал, не знаю даже номера его офиса в Уайтхолле. Как я уже говорил, он был очень скрытен.
Данрос вздохнул и отпил коньяка. «Какая жалость, черт возьми», — думал он. «Был ли это несчастный случай или его убили? И когда MI6 свалится мне на голову, номерной счет в Швейцарии? В этом тоже нет ничего противозаконного, и никому до этого нет дела. Это касается только меня и его. Что делать? Где-то должна быть замена. Был ли это несчастный случай или его убили? Прошу прощения, — переспросил он, не уловив, что сказал Барр.
Я говорю, было чертовски забавно, когда Кейси не захотела уходить, и ты вышвырнул ее, — расхохотался здоровяк. Ты молодец, старина.
В конце ужина, как раз перед тем, как должны были подать портвейн, коньяк и сигары, Пенелопа встала из-за своего стола, где Линк Бартлетт увлеченно беседовал с Хэвигиллом, и дамы вышли с ней. Потом от своего стола ушла Адриан, а за ней ручейком потянулись дамы со всех террас. Леди Джоанна, сидевшая справа от Данроса, сказала: «Пойдемте, девочки, пора попудриться». Остальные женщины послушно встали вместе с ней, а мужчины вежливо скрыли облегчение, которое принес им этот исход. «Пойдемте, дорогая», — обратилась Джоанна к Кейси, которая продолжала сидеть.
«О, у меня все в порядке, спасибо».
«Я уверена, что так она... «Ну и есть, но все равно пойдемте».
Тут Кейси увидела, что все смотрят на нее.
«В чем дело?»
«Ни в чем, дорогая», — проговорила леди Джоанна. «По традиции дамы на время оставляют мужчин с портвейном и сигарами. Так что пойдемте».
Кейси смотрела ей прямо в глаза.
«Вы имеете в виду, что нас отсылают, чтобы мужчины обсудили государственные дела и цены на чай в Китае?»
«Этого требует приличия, дорогая. В чужой монастырь...»
Леди Джоанна тоже не сводила глаз с американки, наслаждаясь неловким молчанием и взглядами шокированных мужчин. На губах у нее играла легкая презрительная усмешка. Все глаза обратились на американку.
«Вы, наверное, шутите. Этот обычай отошел в прошлое еще до гражданской войны», — сказала Кейси.
«В Америке наверняка так и есть», — криво улыбнулась леди Джоанна. «Но здесь все по-другому. Это часть Англии. Здесь блюдут приличия. Прошу вас, пойдемте, дорогая».
«Я пойду, дорогая», — также мило произнесла Кейси. «Попозже».
Леди Джоанна вздохнула, пожала плечами, недовольно подняла бровь, глядя на Данроса, мрачно улыбнулась и уплыла, сопровождаемая остальными дамами. За столом воцарилось ошеломленное молчание.
«Тайбань, вы ведь не будете возражать, если я останусь, верно?» — улыбнулась ему Кейси.
«Прошу прощения, но буду», — мягко произнес он. «Это всего лишь обычай, ничего больше. На самом деле он нужен лишь за тем, чтобы дамы могли первыми попасть в одно место и к ведрам с водой».
Ее улыбка погасла, подбородок выпятился вперед.
«А если я не хочу уходить?»
«Это всего лишь наш обычай, Сирануш. В Америке принято называть человека, с которым вы только что познакомились, по имени. А здесь нет. При всем том...» — Данрос отвечал на ее пристальный взгляд спокойно, но с такой же несгибаемой твердостью. «В этом нет никакого унижения».
«А я думаю, есть».
«Очень жаль, что вы так думаете. Могу вас уверить, что это заблуждение.
Остальные ждали, глядя на них обоих, наслаждаясь этой стычкой и в то же время негодуя. Кроме Эда Лэнга, на которому было страшно неловко за соотечественницу.
«Черт возьми, Кейси!» — вставил он, пытаясь обратить все в шутку. «Ты же не будешь воевать с муниципалитетом!»
«Я так и поступала всю жизнь!» — резко произнесла американка, и стало ясно, она в ярости. И тут Кейси вдруг одарила мужчин восхитительной улыбкой. Чуть побарабанив пальцами по скатерти, она встала. «Прошу извинить меня, джентльмены!» — мило обронила она и величественно удалилась, провожаемая ошеломленным молчанием.
«Разве я ее вышвырнул?» — удивился Данрос. «Так или иначе, это было забавно, черт возьми!» — ухмыльнулся Бар. «Интересно, что заставило ее передумать, а, Филипп?»
«Что?»
— рассеянно спросил Филипп Чень. «В какой-то момент мне показалось, что она собирается заткнуть беднягу Яна за пояс. А тебе? Но что-то заставило ее передумать. Что именно?»
«Держу пари, ничего хорошего она не подумала», — улыбнулся Данрос. «Эта штучка опасна, как полный карман скорпионов».
«Зато какие титьки!» — зажмурился Бар.
Они засмеялись, но не Филипп Чень. Данрос переживал из-за него все больше. Он целый вечер пытался поднять Филиппу настроение, но не смог развеять завесу вялого безразличия. В течение всего ужина Филипп оставался понурым и отвечал односложно. Бар, рыгнув, встал.
«Пойду отолью, пока есть место».
И он, пошатываясь, побрел в сад.
«Не мочись на камели!»
— рассеянно крикнул ему вслед Данрос, а потом заставил себя сосредоточиться.
«Филипп, не переживай», — сказал он теперь, когда они остались одни. «Джона скоро найдут».
«Да, я уверен, что найдут», — безучастно отозвался Филипп Чень, который не столько переживал из-за похищения, сколько был потрясен тем, что обнаружил сегодня днем в банковской ячейке сына. Он открыл ее ключом, снятым со связки. «Но же, Филипп, бери его, не будь дураком!» — шипела на него Диана. «Бери! Если не возьмем мы, его возьмет Тайбань!» «Да-да, я знаю!» «Слава всем богам, что ключ взял я!» — думал он теперь, и не в силах превозмочь растерянность. Из головы не шло то, что он обнаружил, обшарив ячейку. Разного формата конверты из плотной желтой бумаги, в основном расписанные по отдельным статьям, дневник и телефонная книжка. В конверте с пометкой «Долги» уведомление на сумму 97 тысяч гонконгских долларов по текущим долгам в нелегальных гонконгских тотализаторах вне ипподрома. Долговая расписка на имя скупердяя Сина, сомнительной славы ростовщика, на 30 тысяч гонконгских долларов под 3% в месяц. Давно просроченный вексель на предъявителя от банка «Хопак» на 20 тысяч гонконгских долларов. Письмо от Ричарда Квана, датированное прошлой неделей, в котором тот грозился поговорить с отцом Джона, если Джон в ближайшее время не примет каких-либо мер. Еще там были письма, которые документально подтверждали крепнущую дружбу его сына с американским азартным игроком Винченцо Бонастасио. Этот последний заверял Джона Ченя, что не станет торопить с долгами. «Не дергайся, Джон, у тебя кредит на самых благоприятных условиях, лишь бы в этом году». К письмам прилагалась фотокопия абсолютно законного, нотариально засвидетельствованного векселя, по которому Джон, его наследники или правопреемники обязаны выплатить Бонастасио по первому требованию 485 тысяч американских долларов плюс проценты. «Какая глупость! Глупость!» — бушевал Филипп, прекрасно зная, что у сына нет и пятой части этих средств, так что выплачивать долг придется, в конце концов, ему, Филиппу. Затем его внимание привлек толстый конверт, помеченный «Паркон». В конверте хранился подписанный К.С. Чолок 3 месяца назад контракт, согласно которому Джон Чень был принят на работу в компанию «Паркон» в качестве частного консультанта. Ему полагалось вознаграждение в размере 100 тысяч американских долларов, выплачиваемых авансом, 50 тысяч из которых настоящим признаются уже выплаченными, и еще 1 миллион американских долларов, выплачиваемые в течение 5 5 лет равными долями по подписанию удовлетворительного соглашения между Паркон и Струанс, Ротвелл Горнт или любой другой гонконгской компанией по усмотрению Паркон и в течение 30 дней с даты подписания вышеуказанного контракта погашается задолженность мистеру Винченцо Бонастасио, проживающему по адресу Orchard Road, 85, Лас-Вегас, штат Невада, в размере 485 000 американских долларов с выплатой в первый год взноса в размере 200 000 американских долларов вместе с балансом в размере 50 000 американских долларов. «В обмен на что?» — беспомощно задыхался Филипп Чейн в хранилище банка. Контракт был пространный, но еще из него следовало лишь то, что Джон Чейн должен выступать в качестве частного консультанта по Азии. Никаких примечаний или документов к контракту не прилагалось. Филипп торопливо проверил конверт еще раз на случай, если что-то упустил, но больше ничего не обнаружил. Быстрый просмотр остальных конвертов ничего не дал. Потом только он мимоходом заметил тоненький авиаконверт, который наполовину прилип к другому и был помечен «Паркон-2». В нем содержались фотокопии заметок, написанных его сыном от руки для Линка Бартлета. Первая была составлена 6 месяцев назад, и в ней подтверждалось, что он, Джон Чейн, имеет намерение и возможность предоставить Паркон самые сокровенные сведения о самой потаенной деятельности всего комплекса компаний «Струанс». Конечно, это должно быть сохранено в абсолютной тайне, но, например, мистер Бартлетт, из прилагаемых балансов Струанс с 1954 по 1961 год, когда компания выставила свои акции на продажу, вы можете видеть, что мои предложения вполне реальны. Если вы посмотрите на схему корпоративной структуры Струанс, а также на список некоторых наиболее важных акционеров и их тайных авуаров, включая авуары моей его отца, вы убедитесь, что вам не составит труда выдвинуть предложение о покупке на условиях Паркон. Добавьте к этим фотокопиям то, другое, о чем я говорил. Клянусь перед Господом, что вы можете мне верить, и я гарантирую успех. Я рискую своей жизнью, это должно быть достаточной гарантией, но если вы авансируете мне сейчас 50 тысяч из первой сотни, я дам согласие передать вам это в пользование по прибытии, при том, что вы обязуетесь вернуть мне это сразу по заключении вашей сделки или для использования против Струанс. Я гарантирую, что использую это против Струанс. В конце концов, Данросу придется выполнить все, что вы хотите. Прошу ответить на обычный почтовый ящик и уничтожить это послание, как мы условились». «Пользование чем?» — пробормотал Филипп Чейн уже вне себя от беспокойства. Когда он читал второе письмо, руки у него тряслись. «Уважаемый мистер Бартлетт, настоящим подтверждается дата вашего приезда. Все готово. Жду возможности увидеть вас снова и познакомиться с мистером Кейси Чолоком. Спасибо за 50 тысяч, которые благополучно поступили. В будущем все выплаты нужно переводить на номерной счет в Цюрихе. Я предоставлю вам банковские реквизиты по приезде. Благодарю также за подтверждение нашей устной договоренности о том, что, оказав вам обещанное содействие, я смогу рассчитывать на 3% долю участия во вновь созданной Паркон Азия Трейдинг Компани. Прилагаю еще кое-что, представляющее интерес. Обратите внимание на даты 1, 11 и 15 сентября, когда Струанс должна будет платить по векселям, подписанным моим отцом, компании Тодда Шиппинг за новые супербалкеры. Денег, чтобы заплатить по ним, у Струанс нет. Далее. Что касается вопроса мистера Чолока относительно позиции моего отца в случае приобретения контрольного пакета или борьбы за доверенность акционеров при выборах директоров. Его можно нейтрализовать. Прилагаемые фотокопии — лишь часть того, чем я располагаю. Они подтверждают очень тесные отношения отца с белым порошком Ли и его родственником У Санфаном, известным еще как четырехпалый У с начала 50-х, а также тот факт, что эти трое совместно владеют, на сегодняшний день тоже, риэлторской фирмой, 2 судоходными компаниями и имеют общие торговые интересы в Бангкоке. Хотя сегодня белый порошок и четырехпалый У выдают себя за уважаемых бизнесменов, работающих на рынке недвижимости, и состоятельных судовладельцев, все прекрасно знают, что они многие годы успешно занимались пиратством и контрабандой. Более того, среди китайцев ходят упорные слухи, что эти двое — великие драконы в торговле опиумом. Если контакты моего отца с ними получат публичную огласку, это навсегда лишит его репутации, разорвет те самые тесные связи, которые он поддерживает со Стронс и всеми другими существующими на сегодняшний день хонгами, и, что самое главное, поставит жирный крест на его надеждах получить рыцарское звание, о чем он мечтает больше всего. Одной угрозы придать огласке его сомнительные деловые операции будет достаточно, чтобы нейтрализовать отца и даже сделать его союзником. Конечно, я понимаю, что эти и другие имеющиеся у меня бумаги нуждаются в дополнительном документальном подтверждении, чтобы суд признал их доказательствами, имеющими юридическую силу, но их у меня уже полно, и они спрятаны в надежном месте». Филипп Чень вспомнил, как, охваченный паникой, лихорадочно искал другие документы, а внутри все кричало, что у его сына не может быть столько тайных сведений, что он не может иметь балансы за те годы, когда компания «Стронс» еще не была акционерным обществом, что он не может знать о четырехпалом У и других секретах. О, боги, это же почти все, что известно мне самому. Даже Диана не знает и половины. Что еще? «Что пронюхал Джон? Что еще он рассказал этому американцу?» Вне себя от переживания он обшарил каждый конверт, но больше ничего не нашел. «У него где-то должна быть еще одна ячейка или сейф», — пробормотал Филипп вслух, уже почти утратив способность соображать. В бешенстве он запихнул бумаги в кейс, надеясь найти ответы на свои вопросы при более тщательном изучении документов, захлопнул ячейку и запер ее. Но, поразмыслив, тут же отпер. Вытащив изящный поддон, Филипп перевернул его. К днищу были прикреплены скотчем два ключа. Один от банковской ячейки с аккуратно подписанным номером, на другой он уставился, как парализованный. Это был ключ от его собственного сейфа в доме на вершине холма. Он мог поклясться жизнью, что единственный существующий ключ — тот, что он всегда носил на шее, с которым никогда не расставался с тех пор, как получил его от умирающего отца 16 лет назад. «О-хо!» — сказал он вслух, снова вне себя от ярости. «Что с тобой?» — удивился Денрис. «Может, Бренди?» «Нет, нет, спасибо», — дрожащим голосом произнес Филипп Чень, вернувшись в настоящее. Он через силу собрался с мыслями и пристально смотрел на Тайбаня, понимая, что должен все ему рассказать, но не осмеливался. Он не посмеет сделать этого, пока не узнает, сколько всего секретов похищено, и даже тогда не посмеет. Многие сделки без труда могли быть неправильно истолкованы властями. Другие грозили поставить компанию в крайне неловкое положение и привести к судебному разбирательству, возбуждению гражданских, если не уголовных дел. «Это дурацкое английское право», — яростно думал он. «Какая глупость! Один закон для всех. Почему бы не составить один для богатых, а другой для бедных? Иначе зачем тогда вся эта работа? Зачем надрываться, рисковать, устраивать схемы, чтобы стать богатым?» Помимо всего прочего, он должен был признаться Данросу, что годами доверял секреты Стронс бумаге, как делал его отец до него. Балансы, акции и прочее, не подлежащее разглашению, очень-очень тайные и личные семейные дела, связанные с контрабандой и взятками. Он понимал, бессмысленно говорить, что это делалось для защиты дома. «Да, — скажет Тайбани, — будет прав, это делалось для защиты дома, но не благородного дома, а дома Чэнь, и совершенно справедливо обратит на него, Филиппа, и на весь его род свой гнев. И в этой гибельной борьбе со Струансон Филипп обречен на поражение. Об этом позаботился Дирк Струан, составляя свое завещание. Все, что выстраивалось почти целое столетие, исчезнет». «Слава всем богам, что не все было в этом сейфе», — лихорадочно думал Филипп. «Слава всем богам, что другие вещи зарыты глубоко». И тут перед глазами вдруг появились слова из первого письма его сына. «Добавьте к этим фотокопиям то другое, о чем я говорил». Он побледнел и, пошатываясь, встал. «Прошу извинить меня, Тайбань, я, пожалуй, распрощаюсь. Я только найду Диану, и я... Спасибо, до свидания». И он торопливо направился в дом. Пораженный Данрос смотрел ему вслед.
«О, Кейси, — сказала Пенелопа, — разрешите представить вам Кэтрин Гэллован. Кэтрин — сестра Йена». «Привет», — улыбнулась Кейси. Кэтрин сразу ей понравилась. Они были в одной из прихожих на первом этаже среди других дам, которые разговаривали, поправляли макияж или стояли в очереди в расположенную рядом дамскую комнату. Помещение было просторное, удобное, с зеркалами. «У вас одинаковые глаза. Легко угадывается фамильное сходство», — проговорила она. «Он настоящий мужчина, верно?» «Да, мы тоже так считаем», — с готовностью улыбнулась Кэтрин. Ей было 38. Привлекательная, милый шотландский акцент, длинное шелковое платье в цветочек по последней моде. «Эти перебои с водой так докучают, верно?» «Да, должно быть, вам тут непросто приходится с детьми». «Что вы, Шерри? Дети это просто обожают!» — откликнулась Сюзанна де Виль, элегантная женщина, говорившая с легким французским акцентом. Ей было около 50. «Как тут настоять, чтобы они мылись каждый вечер?» «С моими двоими такая же история», — улыбнулась Кэтрин. «Перебои с водой досаждают нам, родителям, а им, похоже, и дело до них нет. Хотя это такая беда, когда пытаешься вести хозяйство в доме». «Господи, я это просто ненавижу», — сказала Пенелопа. «Это лето — сущий кошмар. Сегодня вечером еще повезло. Обычно с нас уже пот лил бы градом». Она поправляла у зеркала макияж. «Жду не дождусь следующего месяца, Кэтрин. Я тебе говорила, что мы собираемся в отпуск домой на пару недель. Во всяком случае, я. Йен обещал тоже поехать, но с ним никогда ничего не знаешь». «Ему нужно отдохнуть», — рассудила Кэтрин, и Кейси заметила у нее в глазах уныние, а под ними скрытые макияжем тени. «Ты едешь в Эршир?» «Да, и в Лондон на неделю». «Везет тебе». «Вы долго пробудете в Гонконге, Кейси?» «Не знаю. Будет зависеть от того, что предпримет Паркон». «Ну да. Эндрю говорил, что вы сегодня весь день провели на встрече с ними». «Не думаю, что они очень расположены говорить о деле с женщиной». «Это еще мягко сказано», — засмеялась Сюзанна де Виль, поднимая юбку, чтобы подтянуть блузку. «Мой Жак, конечно, наполовину француз и понимает, что женщины уже занимаются бизнесом, но вот англичане...» Ее брови взлетели вверх. «Тайбань, похоже, не имеет ничего против», — произнесла Кейси. «Но я, вообще-то, по-настоящему еще не имела с ним дела».
«Но вы имели дело с Горнтом», — заметила Кэтрин, и Кейси, остававшаяся начеку даже в расслабляющей атмосфере дамской комнаты, уловила в ее голосе определенный подтекст.
«Нет», — ответила она, — «я не имела с ним дела. Во всяком случае, до этого вечера. С ним имел дело мой босс». Перед самым ужином она нашла время рассказать Бартлету про отца Горнта и Колина Данроса.
«Господи Иисус, неудивительно, что Адриан так странно себя вела», — воскликнул Бартлет. «И тоже в бильярдной», — подумав, он пожал плечами. «Но все это говорит о том, что положение Данроса еще сложнее, чем мы думали».
«Может быть. Но я еще никогда не сталкивалась с такой закоренелой враждой, как у них, Линк. Это может легко привести к непредсказуемым последствиям.
Не вижу, каким образом пока. Горнт лишь открыл фланг, как хороший военачальник. Если бы мы не получили заранее информацию от Джона Ченя, сказанное Горнтом могло бы оказаться для нас жизненно важным. Горнт никак не может знать, что мы его опережаем, поэтому он задает темп. Мы еще даже не задействовали нашу тяжелую артиллерию, а они оба уже обхаживают нас.
Решил уже, с кем ты?
Нет. А ты к чему склоняешься?
Ни к чему. Они оба впечатляют. Линк, как ты думаешь, не информация или предоставленная нам Джоном Ченем послужила причиной похищения?
«Не знаю, а что?»
«До приезда Горнта меня перехватил суперинтендант Армстронг. Он расспрашивал, что Джон Чень говорил вчера вечером, о чем мы с ним беседовали, что конкретно было сказано. Я выложила ему все, что могла вспомнить, кроме того, что должна была получить это, потому что до сих пор не знаю, о чем речь».
«Ничего незаконного тут нет, Кейси».
«Мне не нравится, когда я чего-то не знаю. Теперь стало не нравиться. Это уже... это уже выше моего понимания. Все эти винтовки, злодейское похищение, полицейские, которые становятся все настойчивее».
«Ничего незаконного. Давай на этом и остановимся. Армстронг сказал, что есть какая-то связь?»
«Ничего он не сказал. Он сильный, молчаливый англичанин, полицейский джентльмен, гораздо более умный и знающий, чем все, кого я видела в кино. Я уверена, он не сомневается, что я что-то скрываю». Она помолчала. «Линк, что же есть у Джона Ченя настолько важное для нас?»
Она вспомнила, как Бартлетт, изучающе, смерил ее странным, насмешливым взглядом глубоких голубых глаз.
«Монета», —
спокойно пояснил он.
«Что?» — изумилась она.
«Да-да, вернее, половинка монеты.
Но, Линк, при чем здесь мы...»
«Это все, что я открою тебе сейчас, Кейси. А вот ты ответь мне, считает ли Армстронг, что есть связь между похищением Ченя и винтовками?»
«Не знаю», — она пожала плечами. «Не думаю, Линк, не могу сказать даже приблизительно. Он слишком себе на уме, этот человек». Она снова помолчала. «Линк, ты договорился? О чем-нибудь договорился с Горнтом?»
«Нет, ничего конкретного. Горнту нужно лишь, чтобы Струанс не было и чтобы мы обанкротили компанию вместе с ним. Я обещал, что мы поговорим об этом во вторник за ужином».
«А что ты собираешься сказать после ужина Тайбаню?»
«Смотря какие он будет задавать вопросы. Он прекрасно знает, что хороший стратег должен составить представление о том, какова оборона противника».
Кейси стал размышлять, кто же противник, ощущая себя чужой даже здесь, среди дам. Она чувствовала, что все относятся к ней враждебно, за исключением двоих — Пенелопы и Кэтрин Гэвелон, а также женщины, с которой она познакомилась чуть раньше, стоя в очереди в туалет.
«Привет», — тихо сказала эта женщина. «Я слышала, вы здесь тоже пришлая». «Да-да, я не из здешних». Кейси была поражена ее красотой. «Я Флёр Марлоу. Мой муж Питер Марлоу, он писатель. Я считаю, что вы потрясающе выглядите». «Спасибо, вы тоже. И вы только что приехали?» «Нет, мы здесь уже 3 месяца и 2 дня, но это первая действительно английская вечеринка из тех, куда нас пригласили».
Флёр говорила по-английски, не так четко произнося слова, как остальные.
«Мы большую часть времени проводим или с китайцами, или сами с собой. У нас квартира в пристройке к старому V&A. «Господи», — добавила она, взглянув на дверь в туалет перед собой, — «хоть бы поторопилась, у меня скоро из ушей польется». «Мы тоже остановились в Вендей». «Да, я знаю, вы оба уже люди известные», — засмеялась Флёр Марлоу. «Печально известные. А я и не знала, что у них там есть апартаменты. Вообще-то никаких апартаментов нет. Всего лишь 2 крохотные спальни и гостиная. Кухней служит буфет для посуды. Тем не менее, это наш дом. У нас есть ванная, водопровод и туалет с унитазом».
У Флёр Марлоу были большие серые глаза, немного скошенные, что выглядело очень мило, длинные светлые волосы, и Кейси подумала, что они примерно ровесницы.
«Ваш муж журналист? Он автор всего одной книги. В основном пишет сценарии и работает режиссером в Голливуде. Этого хватает, чтобы платить за жилье. «А почему вы с китайцами?» «О, это Питер интересуется ими!» Флёр Марлоу улыбнулась и заговорщицки прошептала, оглянувшись на остальных дам. «Они все-таки перегибают палку, верно? Стараются быть более англичанами, чем сами англичане. Все эти старые традиции и прочая ерунда...» «Но вы ведь тоже англичанка», — нахмурилась Кейси. «И да, и нет. Я англичанка, но родом из Ванкувера, провинция Британская Колумбия. А живем мы, Питер, я и дети, в Штатах, в старом добром Голливуде, Калифорния. Я действительно не знаю, кто я. Наполовину одно, наполовину другое. Мы тоже живем в Лос-Анджелесе, Линк и я. Я считаю, он потрясающий мужчина. Вам повезло». «А сколько вашим детям?» 4 и 8. Слава богу, у нас подача воды еще не ограничена». «Как вам Гонконг?» «Он очаровывает, Кейси. Питер собирает здесь материал для книги, так что для него это просто замечательно. Господи, боже мой, если даже половина легенд соответствует истине, все эти Струаны и Данросы и все остальные, и ваш Квиллан Горнт, он не мой». «Я познакомилась с ним только сегодня вечером. Вы вызвали небольшое землетрясение, когда прошли с ним через зал», — засмеялась Флёр. «Если собираетесь остаться здесь, поговорите с Питером. Он введет вас в курс дела насчет всевозможных скандальных историй». Она кивнула Диане Чень, пудривший нос перед одним из зеркал. «Это мачеха Джона Ченя, жена Филиппа Ченя. Она жена номер 2. Его первая жена умерла. Евразийка. Ее почти все терпеть не могут. Но она едва ли не самый добрый человек из тех, кого я здесь встречала». «А почему ее терпеть не могут?» «Завидуют по большей части. Ведь она, в конце концов, жена компрадора благородного дома. Мы познакомились с ней уже давно, и она отнеслась ко мне просто потрясающе. Женщине, особенно не местной, тяжело в Гонконге. Не знаю почему, но она вела себя со мной как с членом семьи. Она была восхитительна. Разве она евразийка? Выглядит как китаянка. Иногда и не различишь. По словам Питера, ее девичья фамилия Джун, а ее матери Сун. Семья Джун происходит от одной из любовниц Дирка Струана, а семья Сун — незаконные отпрыски знаменитого художника Аристотеля Квенса. Слышали о нем? О, да. Множество лучших гонконгских фамилий. В общем, старик Аристотель дал 4 ветви.
В этот момент дверь в туалет открылась, из нее вышла женщина, и Флёр сказала: «Слава богу». Ожидая своей очереди, Кейси вполуха прислушивалась к разговорам. Все они крутились вокруг одного и того же. Одежда, жара, перебои с водой, жалобы на Ама и других слуг, дороговизна, дети или школы. Потом настала ее очередь, а когда Кейси вышла, Флёр Марлоу куда-то исчезла, и подошла Пенелопа.
«О, я только теперь узнала, что вы не хотели уходить. Не обращайте внимания на Джоанну», — спокойно посоветовала Пенелопа. «Она зануда. Всегда была такой. Это моя вина. Я еще не привыкла к вашим обычаям. Глупости — это все. Но со временем вы свыкнетесь с тем, что гораздо проще позволять мужчинам вести себя по-своему. Я лично ухожу с удовольствием. Должна сказать, для меня их разговоры по большей части скука смертная. Да, иногда так и есть. Но дело в принципе. К нам должны относиться как к равным. Мы никогда не будем равными, дорогая. Во всяком случае, здесь. Это Гонконг. Гонконг, колония Ее Величества. Мне все это говорят. И как долго будет длиться наше отсутствие?
О, где-то с полчаса. Определенного времени не существует. Вы давно знакомы с Квилланом Горнтом?
Сегодня вечером увидела в первый раз.
Он? Его не очень-то жалуют в этом доме.
Да, я знаю. Мне рассказали о той рождественской вечеринке.
Кто рассказал?
Кейси поведала то, что знала.
Наступило напряженное молчание. Потом Пенелопа промолвила: «Нехорошо, когда посторонние оказываются вовлеченными в семейные дрязги, верно?»
«Да», — согласилась Кейси, — «но ведь такое случается в каждой семье. Мы, я и Линк, приехали сюда, чтобы организовать новый бизнес. Мы надеемся, что начнем его с одной из ваших крупных компаний. Мы здесь чужаки и знаем это, потому и подыскиваем партнера».
«Хорошо, дорогая. Я уверена, что вы примете решение. Будьте терпеливы и осторожны.
«Ты согласна, Кэтрин?» — обратилась она к невестке. «Да, Пенелопа, я согласна». Кэтрин посмотрела на Кейси тем же спокойным взглядом, что и Данрос. «Надеюсь, вы сделаете правильный выбор, Кейси. Все люди здесь довольно мстительные. Почему?» «Общество у нас очень тесное, много родственных связей, все знают друг друга, тут ничто не тайна. Это одна причина. Другая в том, что ненависть здесь длится поколения и питают ее целыми поколениями. Если ненавидишь, то ненавидишь всей душой. Есть и третья — нравы здесь пиратские. Ограничений мало, так что можно безнаказанно проворачивать разные дела, да еще какие. И, наконец, здесь очень высокие ставки. А греб кучу золота можно законно им владеть, даже если оно нажито незаконно. Гонконг — такое место, где все в движении. Сюда никто не приходит, чтобы остаться навсегда, даже китайцы, лишь заработать денег и уйти. Другого такого места нет на земле».
«Но ведь уже несколько поколений Строанов, Данросов и Горнтов живут здесь», — возразила Кейси.
«Да, но все они здесь по одной причине — из-за денег. Деньги — здешнее божество. Как только они у вас появляются, вы исчезаете. Европейцы, американцы и, конечно же, китайцы».
«Ты преувеличиваешь, Кейти, дорогая», — заметила Пенелопа.
«Да, и все же это правда. Добавлю еще причину. Мы все время живем на грани катастрофы. Нас преследуют пожары, наводнения, эпидемии, оползни, беспорядки. Половина населения — коммунисты, половина — националисты. И они ненавидят друг друга так, что ни одному европейцу этого никогда не понять. А Китай? Китай может проглотить нас в любой момент. Так что живи сегодня и к черту все остальное. Хватай, что сможешь, потому что кто знает, что будет завтра. Не вставай ни у кого на пути. Люди здесь жестче, чем где-нибудь, ибо в Гонконге все действительно непрочно. Тут нет ничего постоянного. Кроме пиков, — ставила Пенелопа, — и китайцев. Даже китайцы стремятся побыстрее разбогатеть и выбраться отсюда. Больше, чем многие другие. Погодите, Кейси, вы поймете. Вы ощутите на себе чары Гонконга или его зло, в зависимости от вашего видения. Для бизнеса это самое восхитительное место на Земле. Скоро у вас появится ощущение, что вы в центре мира. Для мужчины это буйство страстей и захватывающее приключение. Господи, для мужчины это просто замечательно, но для нас это ужасно. Каждая женщина, каждая жена страстно ненавидит Гонконг, сколько бы ни делала вид, что это не так.
«Да будет тебе, Кэтрин!» — начала Пенелопа. «Ты снова преувеличиваешь?»
«Нет, нет, я не преувеличиваю. Мы все живем здесь под угрозой, Пенни, и ты это прекрасно знаешь. Мы, женщины, ведем битву, которую нам суждено проиграть».
Кэтрин остановилась и выдавила из себя улыбку. «Прошу прощения, что-то я разошлась. Пен, думаю, я пойду поищу Эндрю, а если он захочет остаться, потихоньку улизну, с твоего позволения». «А ты себя хорошо чувствуешь, Кэти?»
«О, да, только подустала. Мой младшенький — сущее наказание. Но на будущий год он уезжает в школу-интернат».
«Как прошло обследование?»
«Прекрасно», — Кэти вымученно улыбнулась Кейси. «Будет желание, звоните. Мой номер есть в телефонной книге. Не выбирайте Горнта. Это станет роковой ошибкой. Пока, дорогая», — добавила она, обращаясь к Пенелопе, и ушла.
«Она такая милая», — сказала Пенелопа, — «но треплет себе нервы по пустякам».
«А вы чувствуете себя под угрозой?»
«Я очень счастлива с детьми и мужем». «Она спросила, чувствуешь ли ты себя под угрозой, Пенелопа?»
Сюзанна де Виль припудрила нос и принялась изучать свое отражение в зеркале.
«Чувствуешь?»
«Нет.
Иногда у меня бывает подавленное состояние, но я чувствую угрозу не больше, чем ты».
«Ах, Шери, но я же парижанка. Разве может что-то представлять для меня угрозу?
Вы были в Париже, мадемуазель?»
«Да», — сказала Кейси, — «прекрасный город».
«Это целый мир», — проговорила Сюзанна с гальской скромностью. «Уф, я выгляжу не больше, чем на 36».
«Чепуха, Сюзанна», — Пенелопа посмотрела на свои часы.
«Думаю, мы можем уже вернуться. Извините, я на минуту».
Сюзанна проводила ее взглядом, а потом снова переключила внимание на Кейси.
«Мы с Жаком приехали сюда, в Гонконг, в 46-м.
«Вы тоже член семьи?» «Отец Джака женился на одной из Данросов во время Первой мировой войны, на тетушке Тайбане».
Она склонилась к зеркалу и убрала кончиком пальца немного пудры.
«В Стронс важно быть членом семьи».
Кейси заметила, как наблюдают за ней из зеркала проницательные гальские глаза.
«Конечно, я согласна с вами. Это просто глупость, чтобы дамы уходили после ужина. Но ведь очевидно, что с нашим уходом исчез и тот накал, который там был, верно?»
Кейси улыбнулась.
«Думаю, да. А почему Кэтрин сказала «под угрозой»? Под угрозой чего?» «Молодости, конечно, молодости. Здесь десятки тысяч шикарных, весьма практичных и миловидных молоденьких шинуаз с длинными черными волосами, красивыми кокетливыми дерьер и золотистой кожей, которые действительно понимают мужчин. Секс для них то, что он есть на самом деле, пища и зачастую предмет для натурального обмена. Это неотесанный английский пуританин вывихнул мозги своих дам, бедняк. Слава богу, я родилась француженкой, бедная Кэти».
«О!» — выдохнула Кейси, сразу все поняв. «Она узнала, что у Эндрю кто-то есть?»
Сюзанна улыбнулась и не ответила, а лишь продолжала смотреть на ее отражение в зеркале. «Мой Жак, конечно, у него тоже кто-то есть. У всех мужчин кто-то есть и у нас, если мы благоразумны. Но мы, французы, понимаем, что такие грехи не должны мешать хорошему браку. Мы не придаем им излишнего значения, но...»
Выражение ее темно-карих глаз чуть изменилось.
«Уй, но ведь это непросто, верно? Непросто для женщины жить с этим. Все непросто для женщины, Шерри, потому что мужчины такие крута...»
Сюзанна де Виль поправила складку, потом подушила кожу за ушами и ложбинку меж грудей.
«У вас здесь ничего не получится, если попытаетесь играть по мужским, а не по нашим женским правилам. Вам здесь выпадет редкий шанс, мадемуазель, если вы в достаточной степени не женщина. Если будете помнить, что все горнты ядовиты, приглядывайте за своим Линком Бартлетом, Сирануш. Уже есть дамы, которые хотят овладеть им и унизить вас».